Саватеев почти выздоровел и однажды пригласил Андрея в гости. Едва вошли в дом, Саватеев резко спросил. «Я вот что, Андрей, напрямую. Ты весь район в свои враги записал? Или половину? А вы хотите, чтобы я теперь бегал и плясал от радости?» Андрей тяжело вздохнул. «На душе погано, понимаете, Павел Павлович, погано. Кому верить?»
«Себе надо верить. Людям. Я тоже через такое прошел, но весь район во враги не записывал».
Андрей догадался, что Саватеев позвал его к себе не просто так. Что это наиболее удобная минута, когда можно о многом спросить, многое для себя выяснить. «Павел Павлович, а верно, что исключили вас из-за Воронихина, когда заступились за него? И если удобно?»
«А что ж тут неудобного? Был такой случай в биографии. Воронихин тогда председателем работал в колхозе. Подсчитал, сколько ему кукурузы надо будет, посеял. А все остальное под хлеба. Нашлась добрая душа, доложила. Воронихина в райком, с председателей долой. Я на бюро кричал, охрип. Но большинством голосов. Помню, бюро уже вечером закончилось. Пришел к себе в редакцию и не могу успокоиться, трясет всего. Что я мог сделать в моем положении? Схватил авторучку, накатал статью, напечатал статью, напечатал в областной газете. Ну, и всыпали мне тогда. Председатель райисполкома, помню, кричал: «Кроме топора ты у нас ничего не получишь!» Напугал. Пошел в леспромхоз простым лесорубом. А потом волюнтаризм осудили, партбилет мне вернули, посадили на старое место. Павел Павлович невесело улыбнулся, запустил пятерню в седые волосы, крякнул: «Вообще-то ни о чем не жалею».
«А вы не задавали вопрос, почему так случилось? Почему все быстро забывается? Хотя бы этот же Воронихин».
«Задавал. И не раз. Только я тебя наперед послушаю. Лады, выкладывай, что думаешь».
Такого поворота Андрей не предвидел и еще раз убедился, что пригласил его Саватеев для серьезного разговора. А Павел Павлович внимательно смотрел на него, ждал. И Андрей решил выложить все, ничего не оставляя за душой. «Я как на раскоряку живу после этой истории. Многого не могу понять, просто в голове не укладывается. Вот взять нашего Воронихина. Ведь он жулика берет под крыло, а для людей у него совсем другое. Как понять, что почти у каждого крутояровского чиновника свой особняк? Квартир им уже мало, а они ведь, послушаешь, высокие слова говорят. А народ чинушам этим не верит, потому что знает, для трибуны у них одно, для жизни другое. Проклятые ножницы получаются, которые, знай, стригут».
«Стоп!» Павел Павлович коротко, но увесисто, так что брякнули чашки, хлопнул по столу. «Теперь я знаю, что ты дальше будешь говорить. И наговорить можно много.
Да. Мы, старшее поколение, не безгрешны. Мы ошибок действительно немало понаделали. До сих пор и каем от них. Вот подсчитали. сколько у нас на войне убито. А подсчитать бы, сколько всякие перегибы у нас равнодушных и ленивых наплодили. Кто привык на пене большой волны жить. Вот в чем суть. Это надо, необходимо знать. И надо знать, почему это случилось. Правду хотели обогнуть. А называется она, это правда, ленинскими нормами партийной жизни. Вот вы ахаете. Ах, нас разочаровали. Ах, мы какие бедные. Нам идеальный мир нужен, а его таким не сделали. Ах, ах. Почему же вы другое забываете? Мы для вас войну выстояли. Мы для вас 40 лет мирное небо храним. Вы, наконец, не знаете, что такое хлеба нет. Не знаете, что такое обуть, одеть нечего. Мы для вас главное добыли. А вы в этом главном порядок наводить, какой мы не успели. Работать этими пальцами надо, работать, а не по сторонам показывать. Правда, правда. Ее по-разному можно повернуть. У нас сейчас столько правдолюбцев наросло, хоть с литовкой косить заходи. В теплой квартирке они тебе все выскажут. И начальство заелось, и блат живьем жрет. И случаи точные приведут. Опять же, правда. Посудачат, как бабы упрясла, и со спокойной душой спать пойдут. Они могут только поговорить о правде. А сделать для нее ничего не сделают. Пороть надо таких правдолюбцев. Пороть. Как сидоровых коз, пока не обмораются. Беда в том, что забыли мы хорошее слово «бороться». Бороться, а не слюни пускать, не ждать дядю со стороны. Да, тяжело, ты на своей шкуре понял. Но если каждый честный хоть по одному такому доброму делу сделает, у нас не будет того, о чем ты говорил. Мы не имеем права жить сейчас в полсилы и брюзжать. За нашими спинами столько костей и крови, что если мы будем только брюзжать, нас надо тогда просто к ногтю. Ведь это равносильно тому, что на могилу к родителям прийти и плюнуть. Миллионы людей головы положили, чтобы вы были смелыми и честными, и работящими. Это главное. Понял? Он надолго замолчал, сердито прихлебывал чай. Андрей тоже молчал, понимая, что у Саватеева есть еще какое-то последнее слово. И не ошибся. Павел Павлович отложил в сторону ложку, отодвинул пустую чашку, нахмурился. Вот это я тебе, Андрей, и хотел сказать. Это мое, как раньше говорили, духовное завещание. Как сыну. Для крутояровцев не существовало тайн. И когда к ним из области приехал старший лейтенант ОБХСС Иванов, об этом стало известно очень быстро. Слухи о том, что Козырина начали раскулачивать, поползли уже через несколько дней. Узнал о новости, конечно, и Рябушкин. А вскоре и был вызван к Иванову для разговора. После этого он понял, что если не сдобровать Козырину, то и ему, Рябушкину, придется несладко. И чтобы не искушать судьбу, написал заявление об увольнении. Андрей сидел напротив и хмуро наблюдал за Рябушкиным, с нетерпением дожидаясь той минуты, когда он уйдет.
Нет, мы еще повоюем, Андрюша, точно повоюем. После долгого перерыва обратился к нему Рябушкин. До последнего дыхания, говоря высоким слогом, будем царапаться. Прощальное слово выслушай, если есть желание.
Не надо, сыт.
Нет, послушай. Ту бумажонку я тебе специально подсунул. С умыслом. Я терпеть не могу таких, как ты, розовых. Ненавижу всех, букашки. Сунь вам завтра по жирному куску. Сразу песенку смените.
Одна ниточка тянула другую, другая — третью, и огромный запутанный клубок начинал разматываться. Вместе с помощницами, двумя симпатичными девушками, Иванов трудился день и ночь, не покладая рук. Он торопился, зная, что у Козырина могут найтись защитники, имеющие положение и веское слово. Их надо было опередить.
Арестовали Козырина прямо в кабинете. Он вздрогнул, как лошадь от удара витого кнута, когда вошел к нему Иванов в сопровождении двух милиционеров, но справился с собой, попросил показать ордер прокурора. Долго читал, сведя брови над переносицей, вернул бумажку Иванову.
За два дня арестовали еще четверых. Крутоярова взбудораженно загудела, ожидая новых известий. Дома Андрея ждал необычный гость. На кухне, прихлебывая чаек, ссутулись, сидел Шелковников и тихо, мирно беседовал с тетей Пашей, рассказывая, что у него всегда получаются прекрасные огурцы, которые он солит по своему собственному рецепту. Тетя Паша, нацепив на нос старенькие очки, старательно записывала рецепт в свою особую потрепанную тетрадку. Когда Андрей вошел, Шелковников сбился, смущенно поставил чашку с чаем на блюдце и, сморщив свой маленький носик, поднялся навстречу.
«Ты уж извини, Андрей Егорыч, сил нет до утра ждать, чтобы в редакции. Вот прямо домой. Пойдем на улицу, выйдем».
«Да сидите здесь, места мало, что ли?» – удивился тетя Паша.
«Нет-нет, пойдем, выйдем».
Андрей удивленно пожал плечами и вышел следом за Шелковниковым на крыльцо, ступеньки которого уже успела затянуть сухим снегом бойкая поземка.
«Я прямо после суда», — заторопился Шелковников, словно боялся, что ему не хватит времени, и он не успеет сказать. «Лето-то помнишь? Стыдно мне за себя. После всего, что сегодня, стыдно. Я завтра везде пойду. Авдотьин уцелел. Все выложу, я знаю. Пойдешь со мной?»
Андрей кивнул. Шелковников облегченно вздохнул, потоптался еще на засыпанном снегом крыльце, махнул рукой. Двинулся к воротам, и уже от них, словно там ему было легче, сподручней, подал негромкий голос.
«Правильно Саватеев толковал. Человек не может и не должен быть маленьким. Он большой, когда захочет».
А на следующий день, утром, в кабинет к Андрею, зажимая лицо ладонями, вбежала Нина Сергеевна, захлебнулась и сумела только выдавить: «Пал Палыч». Воронихина на похоронах не было. Говорили, что его срочно вызвали в обком. И опять, как во все времена, в свой положенный срок властвовал над Крутояровской землей неудержимая в вечном движении прекрасная сибирская весна, которую так долго ждали в снегах и холоде люди, деревья и травы. Земля молодела, оживала. Дни радовали душу теплом и солнцем. В один из таких дней Андрею позвонили из военкомата и попросили прийти к военкому. Тот поздоровался и молча протянул ему письмо. «Дорогой Егор, дорогой наш боевой товарищ, наконец-то мы разыскали тебя. Так сразу и обо всем хочется сказать, но оставим разговоры до нашей встречи. Мы собираемся уже 5-й год, кто остался в живых из нашего батальона, собираемся в Москве, а нынче решили съездить на высоту 150, ту самую». Военком, на подполковничьих погонах которого ярко посверкивали лучики весеннего солнца, кашлянул и извинительно, что совсем не подходило к его лицу старого служаки, проговорил: «Тут, видишь, Агарин, какая история, ошибка канцелярская вышла. Они запрос присылали сначала, ну, а девочки мои, вот...» Военком поскреб сивый затылок и печально вздохнул. «Какие мужики ушли! Соль земли! Вот мой совет, Агарин, езжай туда вместо отца. Надо тебе съездить». И там, в дни встречи с однополчанами отца, Андрей получил телеграмму, которую ждал с нетерпением. «Поздравляю тебя с сыном, а меня с внуком, тетя Паша». Андрей прижал к лицу телеграмму, пахнущую, как ему казалось, далеким родным домом и еще чем-то новым, неизвестным. Сын Павел, в честь Пыл-Пылыча. Когда подрастет, я ему расскажу, какой это был человек. Каждому человеку при рождении дается имя. Имя чистое и незапятнанное, как белый нетронутый лист бумаги. И имя это нужно пронести от прошлого к будущему. Пронести через настоящее, то есть через всю жизнь, какая она тебе будет отмерена. Пронести и передать следующему, который пойдет дальше, но передать только так, чистым и незапятнанным, как передал его Павел Павлович Саватеев. Только так, иначе быть не должно.